Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Я Алла Митрофанова и с удовольствием напоминаю, что в гостях у нас сегодня Наталья Сало, главный врач детского хосписа «Дом с маяком». И мы об этом уникальном доме сегодня говорим и вообще о том, что собой представляет сегодня паллиативная служба в России. Вы знаете, вы сейчас рассказывали, Наталья, про Оксфордский учебник, который не так давно переведен на русский язык вашими силами. И у меня на самом деле возникает вопрос: а чья вообще это зона ответственности? Вот еще 5 лет назад в России не было достаточного числа специалистов, которому этот учебник можно было бы адресовать. То есть получается, что у нас паллиативной медициной почти не занимались. Ее как бы не было официально.
Не было и никак.
Никак. А как это возможно? То есть весь мир... Ну, во всяком случае, вот та его западная часть, на которую мы в своих достижениях как-то пытаемся ориентироваться, иногда с ними соревноваться, уже движется в этом направлении несколько десятков лет, а у нас вот это самое изобретение велосипеда. Почему это так?
Мне кажется, что... сложно сказать, почему это не идет вот прям нога в ногу с Европы, не знаю. Но мне кажется, наверное, потому что... У нас менталитет в обществе, он таков, что мы хотим всех вылечить. И людям кажется, что если ты занимаешься паллиативной помощью, то ты расписываешься в собственной невозможности помочь ребенку сделать его здоровым. И вот это очень сложно. То есть у меня, например, мой учитель, вот директор онкоцентра в Минске, она вообще великолепный онколог, но она мне тоже всегда говорила, что чем ты занимаешься? Паллиативной помощью? Это вообще ни о чем, да? То есть вот займись лучше делом нормальным. Вот все дети должны выздороветь. Вот ради этого ты должна работать и положить свою жизнь на то, чтобы все дети выздоровели. И я с ней абсолютно согласна. То есть мы действительно должны развивать наши какие-то научные направления, пытаться лечить инкурабельные заболевания, пытаться сделать так, чтобы то, что вот вчера было приговором, сегодня все-таки не стало быть приговором. Но параллельно мы должны помнить о тех людях, которые живут сегодня и которые до завтра не доживут. И вот это я пытаюсь вообще всем объяснить, что мы не подписываем приговор вот нашим детям. Мы стараемся как раз-таки прожить вот эту жизнь с ними до тех пор, пока не появится лекарство, которое сможет вылечить пусть не этого ребенка, но ребенка с таким же заболеванием там, через 5 лет. И если мы будем просто вот закрывать глаза и не видеть, что они у нас есть в принципе, то вот этот весь пул детей, он остается действительно несчастным, без помощи и так далее. И вот, например, мы уже дожили до такой счастливой новости, когда есть такое заболевание — спинально-мышечная атрофия. И дети с этим заболеванием, получив диагноз, они действительно получали приговор, потому что не было вообще никакого метода лечения. Сейчас за границей изобрели лекарство, которое позволяет не только стабилизировать эту болезнь, но улучшить. Оно безумно дорогое, но я надеюсь, что в России со следующего года начнутся уже клинические испытания, и оно появится для наших детей. И это действительно возможность ребенку, который вот вчера умирал, начать жить без заболевания, или, по крайней мере, со стабильным заболеванием, без прогрессирования. Но все равно ведь есть очень много детей, у которых еще не изобретено лекарство. И вот зарывать голову в песок и говорить, что если мы, значит, им помогаем, значит, мы останавливаем прогресс, это неправильно. Вот тот, кто должен заниматься наукой, изобретением лекарства, пусть он занимается, а должны быть специалисты, которые помогают здесь и сейчас тем, которым пока еще нельзя помочь и вылечить.
Скажите, а есть какие-то государственные программы, которые направлены на развитие паллиативной помощи? Или это все делается вот вашими хрупкими плечами, руками волонтеров, людей, которые сделали для себя такой сознательный выбор частный, и это ваши частные инициативы?
Сейчас уже есть государственная программа, в которой паллиативная помощь медицинская, в том числе детям, прописана как вид помощи. Но финансирование там стоят нули из федерального бюджета. И все переложено на плечи регионов. Регионы разные. И, как правило, финансирование идет только стационаров, коек. Выездные службы практически не финансируются. Потому что, ну, тоже объяснить людям, почему надо не в онкологию деньги отдать, этот ограниченный бюджет, а отдать вот тем детям, которых нельзя вылечить, как правило, всегда идет в пользу, конечно же, да, куративной медицины, вот это распределение бюджета. И поэтому нам бы очень хотелось, чтобы все-таки финансирование федеральное было какое-то базовое, не только вот этой койки стационарной, но и выездной службы, потому что основная масса все равно детей находится на дому. И это не только должны быть зарплаты специалистов. Дети эти нуждаются в огромном количестве разного оборудования. То есть им нужны электроотсосы, чтобы санировать слюну, им нужны концентраторы кислорода, чтобы они могли дышать и иметь нормальный уровень кислорода в крови. Им нужны аппараты искусственной вентиляции легких, которые помогут им дышать, гулять и так далее. Им нужно очень много расходных материалов к этому оборудованию. Ничего этого на дому государство не предоставляет, к сожалению. И только вот сейчас в Москве, это, я считаю, большое достижение, когда действительно правительство Москвы издало постановление, и в следующем году, я надеюсь, уже вот эти все дети московские, по крайней мере, они начнут получать вот это все оборудование, расходные материалы из бюджета города Москвы. Но остаются еще там 80 с чем-то регионов, где такого нету. И где или родители должны сами, а это огромные деньги. То есть один такой ребенок, он стоит примерно 30-50 тысяч в месяц, вот если так условно считать.
С учетом того, какие лекарства, у нас зарплаты в регионах,
да,
это, конечно,
да, это нереально. То есть очень многих детей почему отдают, например, в интернаты, почему, допустим, не забирают в регионах детей на аппаратах ИВЛ из реанимации. То есть мы все ратуем, давайте домой. Родители говорят, нет, мы не будем забирать. Почему? По двум причинам. Потому что, во-первых, нету службы, которая бы им помогала вести ребенка на дому, они просто боятся, и это понятно. А второе, нету денег, чтобы купить это все, потому что это все очень дорого, и без помощи или благотворительных организаций, или же вот государства, это все, конечно, неподъемно для родителей.
Я думаю, таким людям, как вы, надо ставить памятник. Еще 5 лет назад у нас паллиативная помощь практически отсутствовала. Сегодня то, что вы говорите, это уже очень серьезный прорыв. И, вы знаете, мне очень хочется надеяться, что если такими темпами, вот то, как вы это рассказываете, вот с таким энтузиазмом, как вы это делаете, все это будет развиваться, то дай бог, чтобы и в регионы у нас это все пришло, и не через 5 лет, а желательно бы поскорее. Детки же, ну, не только дети, но и взрослые, но все везде нуждаются, да, в этой, да, помощи. И очень хочется, конечно, чтобы находились люди, которые будут сознательно в это вкладывать деньги. В общем, я так понимаю, что даже и не желая что-то получить обратно. То есть это такие инвестиции в один конец, но просто потому, что по-другому нельзя. Кто вам помогает, расскажите?
Дому с маяком помогают в основном простые люди по 100-200 рублей.
Угу. То есть у нас... То есть такие маленькие переводы.
Да, да, у нас есть там разные мероприятия, и у нас есть несколько таких, как сказать, основных спонсоров, но это минимальная, скажем так, часть нашего бюджета, скажем так. То есть вот бюджет «Дома с маяком» в прошлом году был примерно 500 миллионов. Из них, получается, там 90% это были деньги людей, которые вот перечисляют вот
по 100, по 200 рублей.
Да, да, да.
Надо же, вообще в это сложно, конечно, поверить, но...
Вот да. Сейчас у Лиды Маньявы, не знаю, вы смотрели, нет, был день рождения, она попросила, чтобы вот все ее подписчики на Фейсбуке...
Это вот основатель есть... вашего хосписа.
Да, 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 чтобы они перечисляли деньги на хоспис, да, и вот там друзья, и еще кто-то вот вместо подарков, а вот... перечислили эти деньги. Мы насобирали, по-моему, 20 миллионов. То есть люди вот по этому 100-200 рублей, они действительно, вот вышла такая огромная сумма, огромное количество людей откликнулись, и за это им огромное спасибо, потому что вот детский хоспис действительно живет за счет вот огромного количества маленьких пожертвований.
Наталья, ну вы знаете, вы сейчас на радио «Вера», у нас вообще лучшие слушатели, самые отзывчивые, вот, и самые прекрасные. Как вам можно было бы помочь? Может быть, кто-то из тех, кто нас сейчас слушает, хотел бы присоединиться к числу ваших жертвователей и тоже поддержать, ну, может быть, там небольшую сумму, а кто-то и большие суммы может перечислять, и таких людей тоже немало. И просто главное понять, что все это расходуется действительно на благое дело, но в вашем случае, ну, это святое.
Мы были бы благодарны, если бы человек зашел на сайт «Детский хоспис Дом с маяком». Там есть раздел, как можно оказать помощь. И можно выбрать, можно быть волонтером детского хосписа. Даже это могут быть не денежные пожертвования, а какой-то вот посильный вклад. То есть нам очень нужны автоволонтеры. У нас очень много людей, которые просто на своей машине развозят вот эти вот расходные материалы, оборудование по домам к детям, потому что мама одна, она не может оставить ребенка и приехать забрать вот в хоспис то, что и купили. И, конечно, там тоже вот на сайте можно наш хосписа можно найти и то, как можно пожертвовать, то есть и счета, и телефонный номер, и если есть желание почитать, как расходуются эти деньги, то все отчеты за каждый месяц там тоже они приводятся, и поэтому можно посмотреть вот вообще, что и когда, и на какую сумму было куплено.
Это один вариант. Другой вариант – присоединиться к группе ваших волонтеров. О них расскажите, пожалуйста, что это за люди? И нужно ли иметь какое-то специальное образование для того, чтобы вот так вот участвовать в вашей работе?
Наши волонтеры – люди вообще удивительные. То есть у нас есть волонтеры, например, которые могут занимать какую-то административную хорошую должность, получают там замечательную зарплату. Там у нас есть такие молодые красивые девушки, которые там директора каких-то процветающих фирм, и она ходит на работу к 9, а к нам в хоспис она может прийти к 7 для того, чтобы помочь там с документами нашему медицинскому регистратору. Вот она сидит и все эти документы раскладывает по папочкам. Вот у нее эти 2 часа времени, которые она может посвятить как волонтер. Кто-то из волонтеров хочет, допустим, работать с детьми. Не все хотят, на самом деле, вот, ну, вплотную, скажем так, вот, работать с детьми, потому что это действительно сложно, и надо, наверное, чувствовать в себе какие-то вот коммуникативные возможности для этого. Но тот, кто хочет работать с детьми, нам очень, очень часто нужны друзья подросткам, молодым взрослым, потому что у них мало друзей, и несмотря на то, что сейчас век компьютерных технологий, все равно люди хотят живого общения. И вот такие друзья, которые могут прийти и пообщаться на разные темы, не про болезнь, да, а просто про жизнь, и, может быть, даже какие-то общие интересы найти. Мы тоже им за это очень-очень благодарны, и мы ищем вот таких часто друзей для наших ребят. Потом есть волонтеры, например, которые вот автоволонтеры развозят посылки, и это люди абсолютно разных профессий, и они, опять же, вот после работы или там до работы на своей машине куда-то нам на край света или в Московскую область загрузил и поехал. Кто-то с женой ездит, потому что им так веселее ездить. Ну, вот. Есть волонтеры, которые помогают, например, устраивать мастер-классы для наших родителей, парикмахеры или фотографы. Вот они учат что-то. То есть они могут передать там свой какой-то профессиональный опыт чуть-чуть, да, вот этим родителям или подросткам, или детям. Мы им тоже за это очень-очень благодарны. Кто-то рисовать учит, да. То есть возможности вот приложить свои знания, опыт вообще есть, наверное, у каждого человека, было бы желание. И мы всегда поможем вот сориентироваться, что нам нужно и что человек может предложить, чтобы найти какое-то такое очень комфортное для человека, ну, скажем так, занятие, да, и помощь для хосписа в качестве волонтера. И у нас очень хороший координатор волонтеров, который как раз-таки этих всех людей объединяет, есть база волонтеров. И когда есть какое-то задание, например, вот это все выносится в эту базу, и человек уже откликается, смотрит, подходит ему это или не подходит занятие.
Это тоже все можно найти у вас на сайте,
да,
вся эта информация,
да,
и контакты,
да, да.
И что нужно, и когда, и в каких формах. А вот вы сейчас сказали про то, что есть курсы для родителей, например, их могут учить парикмахерскому искусству или там что-то еще, или рисование. То есть получается, что родители к вам туда приходят и, ну, тоже помимо какой-то психологической поддержки, которую они получают от профессионалов, они еще и ну, как-то ментально переключаются, да, в другое поле деятельности. Для этого задумано?
Да, для этого. Для того, чтобы мама просто отвлеклась от всего, от болезни, от быта. И мы очень хотим, чтобы они не разговаривали вообще на медицинские темы, когда встречаются, чтобы это просто была вот действительно такая релаксация.
Наталья, а психологи вас поддерживают? А может быть, есть какая-то поддержка еще со стороны церкви или, может быть, и других религиозных организаций? И вообще, насколько это необходимо? Как вы взаимодействуете вот в этом плане?
Конечно, неизлечимая болезнь – это всегда обращение за помощью и в том числе, наверное, обращение вот к Богу. Даже если люди или светские, или неверующие, когда они попадают в такую тяжелую жизненную ситуацию, мы все ищем откуда-то помощи. Вот. И не все, конечно, просят, запрашивают, скажем так, поддержку со стороны церкви или там каких-то других конфессий. Но если людям нужно, если есть такой запрос, то мы всегда предоставляем такую помощь. У нас нету в штате, скажем так, людей какой-то там конфессии, но у нас есть дружественные священники, к которым мы всегда можем обратиться, и они проверенные люди. То есть мы понимаем, что они не скажут ничего лишнего, что они будут очень-очень аккуратно обращаться с родителями, с детьми, и действительно дадут вот эту вот духовную поддержку, когда человеку не за что зацепиться, а надо все-таки найти опору в жизни и понимать, вот, вот что делать и как дальше жить вообще вот с этой болезнью, вообще в этом мире оставаться. И есть у нас люди, которые, ну, скажем так, когда ребенок уходит из этой жизни, очень многие спрашивают же всегда тоже, вот за что, почему. И если, опять же, у профессиональных людей от церкви, вот от конфессии есть, ну, скажем так, правильный ответ, не обвинительный, да, а какой-то такой вот правильный, умиротворительный ответ для родителей, мы очень рады. И тогда это все проходит очень светло, и отпевание, и прощание, да. И именно поэтому мы стараемся сотрудничать с очень-очень вот проверенными людьми, в которых мы действительно уверены, что вот они дадут вот эту вот поддержку, не обвинение, а поддержку именно.
Я вспоминаю сейчас замечательного священника, отца Александра Ткаченко из Петербурга, который тоже занимается там хосписом и, по-моему, даже руководит хосписом. И вот, конечно, те вещи, которые он рассказывает, это, понимаешь, какой нужно иметь, во-первых, колоссальный опыт, во-вторых, чувство такта и вот какой-то, я не знаю, такой вот проникновение, да, вот способность быть максимально внимательным к человеку в тот момент его жизни, когда он, ну, хотя бы как-то вот в сторону священника обратился, или у него появились какие-то вопросы к Господу Богу, или претензии к Господу Богу, потому что, ну, чё уж там, да, мы все люди, у нас, особенно в такой ситуации, когда возникает этот вопрос, за что или зачем, вот, это ювелирное практически такое присутствие в жизни человека в кризисной ситуации.
Да.
А я еще вспоминаю книжку «Оскар и розовая дама», и фильм есть еще замечательный на эту тему. Вы, наверное, его
знаете. У нас эта книжка, она обязательно для чтения всеми сотрудниками.
Почему?
Один из разделов вообще паллиативной помощи – это духовное сопровождение. То есть у нас есть медицинская помощь, психологическая, социальная, и есть духовная поддержка. И вот она, наверное, самая сложная, потому что медика, в принципе, можно научить контролировать симптомы, и даже психологическую поддержку оказывать, и социальную помощь можно вот организовать так, чтобы оно все четко работало, и вот как-то все шло вот по наезженному пути. Но когда у людей возникает очень много вопросов там, о смысле жизни, о том, как мне вот прожить и как быть вот в этой ситуации, как вот эти вокруг меня люди, как они живут, если я болен. И, допустим, вот если речь идет об Оскаре, то как раз-таки очень часто такие ситуации, когда с детьми вообще боятся говорить на тему души, умирания, болезни. То есть вроде их с одной стороны берегут, а с другой стороны получается, что мы даже вредим такой моделью поведения, потому что ребенок живет в собственных страхах, он домысливает еще что-то, боится еще больше. и найти человека, которого был рядом, не боялся с ним разговаривать, и дал ему силы жить, и не бояться вот этого ухода и перехода в другой мир, это очень сложно на самом деле. И такие люди — это счастье. И это не обязательно священники, да, очень многие люди, они же, даже если ходят в церковь, они не получают там вот этих вот внутренних ресурсов восстановления. То есть очень часто у нас люди пока ходят еще просто вот, им кажется, что они пойдут попросят, и, может быть, им дадут. А ведь в церковь же надо идти за тем, чтобы все-таки получить какую-то опору внутри себя, чтобы вот были силы жить дальше. И если такого не происходит, то вот в паллиативной помощи, духовная помощь – это не только религиозная помощь, конфессиональная какая-то. Это значит, что должен быть человек мудрый, умный, который тебя понимает и любит, не боится быть с тобой и не боится с тобой разговаривать о смерти, о жизни, о том, как со всем с этим быть, и своей этой мудростью дает тебе вот эти силы. Вот то, что было с Оскаром, да, и с его этой розовой дамой. И вот нам кажется, что каждый работник хосписа, он может быть розовой дамой для какого-то своего пациента. Главное понять, что... Не надо бояться, надо любить и пытаться вот правильно, очень тактично начать говорить с ребенком о том, что происходит на самом деле.
Тут надо пояснить, что розовая дама – это героиня этой книжки, реальная женщина, которая все время ходила в розовом, и вообще была такая, ну, вполне себе, как, ну, на бабочку так немножко похожая, порхающая, скажем. И тут она сталкивается с мальчиком, который как раз находится вот в той ситуации, о которой мы сегодня говорим. И она сначала сопротивляется этому общению, а он к ней тянется, а потом она находит, причем она виртуозно изобретает способы, как этому ребенку максимально насытить его жизнь. Вот эта интенсивность проживания минуты, это же так важно. Да. Не только в этом состоянии, вообще и для здорового человека тоже. И мы не все этим искусством владеем, надо сказать. А она как-то сумела вот этому ребенку передать невероятный вот этот вот заряд. И те дни, которые он прожил в ее присутствии, ну, они были, наверное, самыми такими потрясающими вот за всю его жизнь. И вы думаете, этому можно научиться?
Я думаю, что всему нужно учиться. Конечно, должно быть желание, должны быть способности однозначно, но все равно обязательно нужно учиться. И мы все время сами учимся. Читая книги, мы тоже учимся на самом деле, потому что когда ты читаешь, вот как она с ним разговаривала, ты берешь этот словарный запас, ты откладываешь где-то у себя в рюкзачке, и потом ты достаешь в нужное время. Да, вот с ребенком, который вдруг вот оказался рядом с тобой, а у тебя уже есть багаж, который, с которым ты можешь идти и работать. И с семьей, и с ребенком тоже. Поэтому мне кажется, что надо обязательно вот всю жизнь учиться, разговаривать, читать для этого книги, слушать музыку, потому что в паллиативе есть очень много вещей, таких как музыкальная терапия. И вот та же музыкальная терапия, она статистически доказана, помогает людям пережить какие-то сложные моменты, выкарабкиваться. То есть у нас с вами у всех есть любимая музыка, и если есть человек, который найдет, что вы любите, поставит вам правильную музыку, то из состояния депрессии он вас переведет в какое-то более комфортное, стабильное состояние, особенно если он будет с вами заниматься постоянно каждый день. И наоборот, можно музыкой ввести человека куда угодно, в транс, в депрессию и так далее. То есть вот в паллиативе есть очень много вещей, таких это разговоры, это музыка, это арт-терапия и так далее, которые не являются фармакологическим ведением ребенка, но по эффективности очень-очень хорошо дополняет и помогает, вот, например, нам как медикам справиться с болью, очень хорошо отвлечь ребенка, там справиться с какими-то судорогами и так далее. Вот почему наши дети входят в бассейн? Потому что вода – это тоже очень-очень релаксирующая среда, которая дает ребенку ощущение комфорта. И когда ребенок находится в воде, это вот тоже расслабление полнейшее. Это все можно сделать дома в ванне, можно сделать в теплой воде где-то в красивом бассейне. То есть есть очень много вещей, которым мы тоже учимся. Мы не знаем, что эти методы, они работают. Но прочитав книжку, мы понимаем, что да, они работают, и этому мы учимся.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня Наталья Савва, главный врач детского хосписа «Дом с маяком». Наталья, мы с вами говорили уже о том, что вам нужны волонтеры, что на сайте у вас есть информация о том, какая помощь вам необходима. У вас же наверняка есть еще и короткий номер для СМС. Вот нас сейчас слушают люди, которые хотели бы вас поддержать. Подскажите, как это сделать?
Номер 1220. Вы отправляете СМС, любую сумму. Вам приходит для подтверждения СМС. И таким образом вы вносите свою лепту.
То есть 1200, да, 12-00. Это такой короткий номер, 1200, и содержание сообщения просто любая сумма.
Любая сумма.
Любая сумма, то есть там 50 рублей, 100, да, ну, кто да. как может, да, кто-то как тысячу может да. перевести. Спасибо огромное, конечно, всем, кто откликается. Мы еще раз потом в конце программы повторим и реквизиты, и короткий номер для СМС. У вас, конечно, сайт, я заходила, когда на него удивилась, он очень красивый, во-первых. Прям он красочный, он радостный такой. И удивительно, у вас там огромное количество фотографий ваших подопечных с теми людьми, которых... принято называть вот селебритис, да, известные какие-то там, Константин Хабенский, Леонид Якубович, певица Валерия, кого у вас там только нет. А как эти люди попадают к вам? Вы находите их, это желание ваших подопечных с ними встретиться,
да?
Расскажите, пожалуйста, об этой работе, и как вообще откликаются люди, которых мы считаем звездами, они же ведь очень занятые.
Да, они очень заняты, но огромное им спасибо. Они действительно находят время и желание вообще откликнуться и прийти. У нас есть такая программа, называется «Осуществи мечту». И очень многие дети с онкологическими заболеваниями, например, которые имеют, ну, скажем так, очень-очень плохой прогноз, и в скором времени они могут уже уйти из жизни, мы их просим, спрашиваем точнее, может быть, есть что-то, чтобы вот вы хотели куда-то съездить, кого-то увидеть. Вот есть какая-то мечта, желание, которое еще не осуществлено, не реализовано. И у детей есть разные мечты. Вот одна из них – это встретиться с человеком, который является или кумиром, или ты любишь слушать его, или вот там из Comedy Club кто-то из наших детей хотел, чтобы вот приехали с ним, поговорили, пообщались. И действительно, когда мы звоним и начинаем разговаривать, вот говорить, что вот ребёнок хотел бы, чтобы вы приехали, и вот не могли бы вы уделить там иное количество времени – то, как правило, нет отказов, и действительно, это все очень быстро организуется, и приезжают. Вот. И что говорят потом родители и дети, это тоже вот очень удивительно. Они говорят, что эти люди, которые приезжают, от них веет таким теплом и добром, хотя они прекрасно понимают, к кому они едут, и могли бы быть такие натянутые отношения немножко и тревожные. Этого не чувствуется. И тоже огромное за это им спасибо, что вот они находят в себе ресурс быть просто людьми, просто общаться или, как Валерия, петь и доставлять этим вот огромное удовольствие нашим детям.
А какие еще у деток пожелания бывают?
Кто-то хочет там на вертолете, никогда он не летал, да. Кто-то хочет, да, поехать, там, допустим, куда-то в Диснейленд. И особенно сложно вот осуществлять эти мечты для детей, которые уже в тяжелом состоянии, они хотят куда-то поехать. Кислород, транспорт, самолеты. И вот у нас один ребенок ездил на море в этом году, онкологический, и он уже тоже был в очень тяжелом состоянии. Вот, и люди, которые организовывали всю эту поездку, да, как правило, кто-то берется вот все это организовать. Огромное им спасибо, они связывались и с транспортной компанией, и там были проблемы у нас с оборудованием, потому что очень многие авиакомпании, это, кстати, большая проблема, не разрешают нашим детям брать с собой, точнее, подключать на борту оборудование. И это можно только в бизнес-классе, а если ты летишь, например, эконом-классом, то вот эти розетки, они уже для ребенка недоступны, и там нужны были баллоны, там еще какие-то были препятствия, и вот они это все тоже в организационном плане решали, и ребенок в результате слетал, увидел море. Вот. Желания разные, какие-то книги, какие-то фильмы, гитару, да, то есть вот...
Вообще, да,
И для всего для этого нужны ресурсы какие-то, не только причем материальные ресурсы, но ведь и волонтеры, которые работают с вашими детками, они должны откуда-то силы брать. Бывает же, ведь есть даже такой термин «выгорание профессиональное», да, когда становится тяжело, когда опускаются руки, когда кажется, ну вот ты столько делаешь, а он все равно уходит. Как вы для себя решаете эти вопросы? Что вас поддерживает? Вот лично вас что поддерживает?
Мне кажется, если мы принимаем вот жизнь и смерть как естественный процесс и принимаем внутри себя то, что ребенка нельзя вылечить, и никто не сможет это сделать уже, к сожалению, и ему суждено уйти из этой жизни, и плюс еще в нас есть вера, что мы ребенка переводим в другую жизнь. Эта вера очень помогает тоже. И вот когда дети умирают, иногда происходят такие истории, когда ты просто, как сказать, лишний раз убеждаешься, что не все в этой жизни так просто, как кажется. И вот это все вместе, наверное, плюс семья, плюс то, что ты каждый день получаешь удовлетворение, потому что ты ставишь другие цели. Ты ставишь цель не вылечить, а ты ставишь цель убрать боль. У тебя получилось. Убрать судороги – получилось. Осуществить мечту – получилось. И получается, что вот все это же удовлетворение профессиональное. И выгореть уже нельзя. Несмотря на то, что ребенок уходит. И если еще получилось сделать так, чтобы он вот просто погас, как свеча, без боли, не напугав родителей, это вообще высший пилотаж. И это тоже приносит удовлетворение. И родители очень часто нам благодарны вот за тот период, который они были вместе с нами. И это тоже огромное удовлетворение. Это тоже профилактика выгорания. Когда ты видишь вот благодарность родительскую.
Вы сказали сейчас про веру в то, что это не уход, а переход в какую-то иную форму жизни. А у вас эта вера, она всегда была? Или это тот, ну, я не знаю, это то, что вам открылось в ходе вашей работы в паллиативной службе?
Да, это скорее вот такое как бы профессиональное наблюдение, когда ты очень многие вещи не можешь объяснить, кроме как вот, да.
Присутствием высшей силы,
да.
Господа Бога,
да.
Фактически. Вы знаете, я очень рада, конечно, что есть у нас такой дом с маяком, такой хоспис, как ваш, то, что есть у нас фонд помощи хосписам «Вера», про который сейчас, слава богу, очень много людей уже знает, это уже помогают, откликаются, потому что билборды можно увидеть и не только в Москве, но и в других городах. Если человека нельзя вылечить, это не значит, что ему нельзя помочь.
Да.
И прекрасные Нюта Федермессер и Татьяна Друбич, которых мы очень нежно любим, вот этим занимаются тоже и продвигают. И я так понимаю, что вы тоже ведь с ними связаны.
Они были одни из и есть одни из учредителей детского хосписа. То есть вот фонд «Вера» и «Подари жизнь». Да.
«Подари жизнь». Фонд Чулпан Хаматова.
Да.
Вот низкий поклон, конечно, вам за то, что вы делаете. Давайте еще раз напомним адрес сайта, где можно было бы найти информацию о хосписе «Дом с маяком» и посмотреть, как можно было бы присоединиться к людям, которые вам помогают, жертвователи, волонтеры.
Сайт childrenshospice.ru. Ну, лучше набирать, наверное, тот, кто вот русскими буквами
просто,
да, набирает, лучше набирать детский хоспис «Дом с маяком». И тогда вы сразу попадаете на главную страницу «Дома с маяком».
И короткий номер для СМС, если кто-то хочет перевести пожертвование для ваших деток.
1200.
Это короткий номер.
Короткий номер, любая сумма.
Любая сумма, да. То есть содержание сообщения, любая сумма пожертвования. 1200 – это короткий номер для СМС, и содержание сообщения, там никаких слов писать не нужно, просто любая сумма пожертвования. Приходит в ответ СМС, который запрашивает подтверждение, да?
Да.
Нужно подтвердить, и все, и вы уже
да, и вы помогли, да.
Сделали доброе дело. Спасибо вам за то, что вы пришли, рассказали про вашу уникальную работу, и я надеюсь, что и во всех регионах в стране через какое-то время подобные хосписы появятся.
Спасибо.
Наталья Сава, главный врач детского хосписа «Дом с маяком», была сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Я, Алла Митрофанова, прощаюсь с вами. До свидания.
Спасибо большое. До свидания.
Светлый вечер. на радио «Вера».